Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Число прибывших в Россию беженцев из Донбасса и с Украины превысило 1,5 миллиона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. По его словам, только за сутки границу России пересекли 19,5 тысяч человек, из них более 2 тысяч детей. Запорожская область перешла на московское время. Больше не будет переводов часов на зимнее и летнее время, как это было в период нахождения региона под контролем Украины, сообщил РИА Новости член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Мэр Благовещенска Олег Имамеев поблагодарил Китай за поддержку России. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором показана голограмма в небе над китайским городом Хэйхэ с надписью «Россия, мы с тобой». Благовещенск и Хэйхэ граничат по реке Амур. Между городами действует безвизовый режим. Соседи уже многократно показывали свою солидарность с Россией и российским народом. «Спасибо им за это», — написал мэр Благовещенска в своем телеграм-канале. Сотрудничество Пекина с островными государствами Южно-Тихоокеанского региона не направлено против какой-либо страны, заявил глава МИД Китая Ван И на пресс-конференции с министром иностранных дел Соломоновых островов Джереми Манелли в Ханьяре. Китайский дипломат подчеркнул, что КНР уважает суверенитет и территориальную целостность островных государств и, развивая сотрудничество, не преследует каких-либо геополитических интересов. Южно-Китайский регион должен быть сценой для сотрудничества, а не ареной для недобросовестной конкуренции, добавил Ван И. США продолжат рассматривать возможность введения дополнительных односторонних санкций против КНДР. Об этом заявила журналистам американский представитель при ООН Линда Томас Гринфилд. По ее словам, Штаты будут продолжать добиваться единства в ООН в ответ на разработку Пхеньяном оружия массового уничтожения и баллистических ракет. Как указала Томас Гринфилд, Вашингтон стремится к серьезной и надежной дипломатии с КНДР, но Ким Чен Ын отказывается контактировать. Российские постпред при ООН Василий Небензя уже назвал безответственным призыв к новым санкциям против КНДР на фоне вспышки коронавируса в этой стране. Определился один из участников финала конференции НХЛ Эдмонтон Ойлерс. В 5-м матче серии 2-го раунда плей-офф в овертайме победил Калгари Флеймс со счетом 5-4. Счет в серии до 4 побед стал 4-1 в пользу Ойлерс. В финале западной конференции НХЛ Эдмонтон встретится с победителем серии Колорадо-Сент-Луис. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Доктор юридических наук, профессор, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в студии «Радио Спутник». Здравствуйте еще раз, Андрей Александрович.
Доброе утро.
Мы с вами остановились на теме технического дефолта, который, возможно, произойдет. Дело в том, что Минфин США отказался продлить лицензию на обслуживание российского внешнего долга. Силуанов, в свою очередь, заявил, что если технический дефолт произойдет, то на жизни россиян это никак не скажется. Вы, в свою очередь, предложили иностранным кредиторам, которые давали в долг России, да, подать иск к Минфину США. Насколько ситуация действительно сложна, что значит эта новость и, собственно говоря...
Ситуация достаточно простая, ничего в ней нет сложного. Мы много раз говорили, что санкции, американские, будь то европейские, они в первую очередь направлены против обычных граждан, людей, не против государства, не против того или иного сектора экономики или компаний. Это тоже есть. Это есть с 2014 года, мы в этих условиях живем. Но те санкции, которые принимаются сейчас, они в первую очередь направлены против простых людей. Да, в ситуации с внешним долгом Силуанов прав абсолютно. Я считаю, что на наших гражданах никак это не скажется. Но надо понимать, что кредиторами России в основном являются частные лица, в том числе американские инвесторы. Это частные лица, частные фонды, банки, частные инвесторы просто.
Даже пенсионные фонды.
Пенсионные фонды. Они распоряжаются деньгами людей, американцев. И когда Минфин Соединенных Штатов, скажем так, технически, искусственно конструирует дефолт для Российской Федерации, то есть не позволяя этим инвесторам получить причитающиеся им выплаты, то, конечно, это полностью его ответственность. Он в данном случае уже, Минфин Соединенных Штатов, вот в этом, знаете, санкционном угаре, как мы говорим, да, он перешел к агрессивным и совершенно неправовым действиям не только в отношении там, России, российских финансовых институтов. Он готов из собственных инвесторов поставить в такое положение тяжелое, потому что они инвестировали средства. Российская Федерация ответственный заемщик, да, она выплачивает последовательно и очень аккуратно все, что касается обязательств по внешнему долгу, будь то текущее обслуживание этого долга, либо основное тело долга. И в данном случае Минфин просто конструирует искусственную ситуацию, при которой инвесторы не смогут получить очередные платежи. Что в данном случае России делать? Россия проведет выплаты в рублях.
Да,
мы слышали об этом. Минфин подчеркивал это, что оснований для дефолта нет. У Российской Федерации достаточный объем средств. Опять же, благодаря, в кавычках, американским санкциям, ну, здесь, наверное, можно и без кавычек сказать, благодаря, Российская Федерация получила от торговли энергоносителями рекордные совершенно суммы. Из-за роста цен.
И на нефть, это, и на газ.
И нефть, и газа это касается. Мы еще посмотрим, что будет на продовольственном рынке происходить, да, какие здесь будут доходы. Поэтому ну, это не дефолт в таком в классическом понимании, да, и даже юридически это не дефолт. Это попытка просто сконструировать искусственный дефолт, помешав собственным инвесторам получить причитающиеся им выплаты.
Ну, хорошо. Вот если иностранные кредиторы соберутся все коллективно и подадут иск к Минфину США...
Я не собираюсь, знаете, их там к этому понуждать. Я просто указываю таким образом на то, кто является причиной их проблемы. Ага. Это точно не Российская Федерация, не российский Минфин. Потому что, как мы сказали, денег достаточно. Есть возможность у нас заплатить в рублях. И, пожалуйста, конвертируйте этот рубль, получите свои доллары. И мы с вами, что называется, в расчете, да? Но причина проблем, которые у них могут быть возникнуть, не здесь, не в России. Причина их проблем – это американский Минфин. И его попытки конструировать искусственный дефолт, то есть нарушить их права, в первую очередь, а не Российской Федерации. Вот и занимайтесь восстановлением своих прав там, в Соединенных Штатах.
Спрашивайте с них, да. Глава МИД Британии попала в просак, говоря о победе Украины, мол, поздно снимать ногу с педали газа. Это не понравилось очень многим англичанам. Вот они пишут, что мы были бы рады нажать на газ, но цены на бензин такие высокие, что мы не можем позволить себе этого. Ну, в том числе и на газ цены высокие. Вот здесь ситуация, конечно, с одной стороны, она пыталась Ли Страсс, да, вот заявить там, что мы должны помогать Украине, что нужно всячески способствовать тому, чтобы обеспечивать ее и материальными средствами в том числе, но как-то вот некрасиво у нее получилось вот это высказывание.
Ну, у нее не первый раз некрасивое высказывание получается.
Да,
это вообще такая дама специфическая. Не знаю, то ли чувство юмора у нее такое, то ли умственные способности. Вот. Но она тут отказывалась, вы помните, да, на встрече с Лавровым, признавать часть российских территорий российскими. Да. И мы не про Крым далеко говорим в данном случае. Вот. Поэтому, ну, что тут сказать. Да, очень существенная часть западной элиты действительно до сих пор полагают, что необходимо вести войну с Россией украинскими, скажем так, телами и жизнями украинских солдат.
Увы.
Скажем так.
Так и есть.
Поставляя как можно больше Украине вооружений и подогревая вот эти вот настроения воинственные у части украинской элиты для того, чтобы нанести России максимально большой урон. Фактически они все говорят о том, что да, открыто уже говорят, что нам нужно нанести поражение России на поле боя. Что Россия должна проиграть эту войну. что это зависит от нас, говорят они. Мы должны поставлять как можно больше вооружений, поддерживать Украину, предоставлять ей средства. Вооружения должны быть все более и более, скажем так, современные, смертоносные. Посмотрим, что будет после того, как Россия выиграет эту войну. Что они будут говорить, как это всеми усилиями всего коллективного Запада, поставляя оружие, накачивая Украину ресурсами разного рода, они эту войну проиграли. Посмотрим. Но это дело будущего. Недалекого будущего, но это дело будущего. Сегодня, конечно, многие на Западе, опять же, обычные потребители, люди, которые каждый день смотрят на цены, ходят в магазин, заправляют свои автомобили, начинают понимать, во что это обходится не только британской экономике, но и бюджету каждой семьи. Такая политика.
Бюджету каждой стране Европейского Союза, в том числе каждому штату,
стране, Соединенных штату, Штатов. Бюджету уже в конечном итоге, во что это обходится каждому человеку. Американцу, европейцу, британцу. Во что это в конечном итоге обходится. И самое главное, это что результата-то не будет, о котором политики говорят. Ведь вы, если посмотрите газеты западные, то вы увидите, что некоторые уже давно объявили о победе Украины.
Да, было
там
такое.
Уже победа, уже свершившийся факт, да, то есть это такая пропагандистская история, но ведь долго эту пропагандистскую историю держать на плаву не удастся. Вот мы знаем, что Донецкая, Луганская республики фактически уже объявили о том, что они видят свое будущее только вместе с Россией, да, я считаю, что мы должны их поддержать. И Запорожье, и Херсон тоже говорят о том, что они видят свое будущее с Россией. Вот даже сегодня в новостях, да, в блоке, который был сейчас вот последний, говорили о том, что они время уже...
Чуть ли не на Московское перешли.
Чуть ли не на Московское перешли.
Не будет
настроение
перехода
людей
зимнего...
таково на Украине, да? И как трассы и подобные политики будут объяснять своим избирателям, что происходило, что они делали, какова цена всего этого и какой результат... Ну, это уже мы увидим, я думаю, что в ближайшее время.
И, собственно говоря, в той же западной прессе уже появляются статьи, в которых высказываются сомнения по поводу той политики, которую сейчас...
Ну, таких сомнений высказываются пока еще.
Соединенные Штаты и Брюссель, в том числе,
да,
и высказываются,
но мы должны понять, что это пока не мейнстрим, да, как бы в западной политике. Пока, во всяком случае. Но сомнения высказываются и в эффективности того, что делается, и в том, а какова в итоге цель, все-таки конечная цель-то в чем состоит.
И опять же о том, куда то оружие попадет в результате вот этого, да, напичкивания Украины этим оружием.
Поэтому я думаю, что мы таких заявлений увидим еще достаточно много, но они в некотором смысле усложнять будут ситуацию на той стороне в последующем. Я абсолютно уверен, что специальная военная операция завершится выполнением тех целей, которые были поставлены президентом. У народа Украины появится возможность сделать свободный выбор, как ему жить, под каким правительством ему жить, с кем жить, тем или иным территориям Украины. Мы знаем, что крымчане сделали свой выбор. Вот территории, о которых мы говорим сегодня, и независимые государства, ДНР, ЛНР, и территории, такие как Запорожье, Херсон, тоже, похоже, готовы к подобному выбору. Посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше, но финал денацификации, демилитаризации Украины, этот финал наступит. Он наступит, и отрезвление должно будет прийти для всех. Да. Не только на Украине, но и в Европе, на Британских островах, в Соединенных Штатах. Посмотрим.
Есть еще такой любопытный момент по поводу отключения Гуглом своих сервисов, которые ускоряют загрузку контентов. Гугл отключил их на территории России. И здесь говорится о том, что это может привести к ухудшению качества предоставляемых компанией Google услуг. И...
А это мы с вами возвращаемся к теме технологического,
да,
суверенитета,
вот,
да, с которого мы начинали программу. У нас должны быть такие сервисы, отечественные сервисы, похожие на Google. У нас есть Яндекс, да, компания Яндекс. И, понимаете, люди не должны зависеть от игр корпораций и правительств западных стран вокруг того, что является составной частью жизни для большинства россиян. И тот же интернет, доступ к разного рода интернет-ресурсам, мы уже говорили, образование, огромное количество программ, там, детских и прочее, все это является частью образа жизни современного россиянина. Россия очень высокотехнологичная страна в этом плане. Другое дело, что мы пользуемся постоянно зарубежными разработками в данном направлении, но не всегда. Посмотрите, например, в сфере там, госуслуг, да, можно вот и нужно, и правильно постоянно напоминать о том, что мы самая передовая страна в части сервисов, которые государство предоставляет своим гражданам, электронных сервисов. И в этой сфере тоже должно быть так же. И Рутюб должен функционировать нормально, и сервисы Яндекса нужно дальше совершенствовать, хотя они очень хорошие. Я часто пользуюсь именно и поисковиком Яндекса, и другими его ресурсами. И наши соцсети, площадки должны развиваться. Это все очень важно. Но еще важно то, чтобы оборудование у нас была возможность заместить на отечественное оборудование.
Но пока с этим сфере. Сложно,
пока с этим очень сложно. А это тоже наш суверенитет. Тоже суверенитет, потому что мы действительно ведем сейчас, так же, как идут боевые действия на территории Украины, так же и фактически боевые действия идут в информационном пространстве. Это очень важная составляющая. Сегодня это очень важная составляющая безопасности и суверенитета любого государства.
Важная составляющая суверенитета государства – образование отечественное. В Госдуме планируют исключить понятие «образовательная услуга» из законодательства об образовании. И там еще говорится о том, что учителям очень не нравится вот сам тот термин «услуга», который фигурирует в образовании. Вообще, собственно говоря, появился-то он не так давно, но сравнительно, конечно, да, это где-то, по-моему, лет 10 назад возник вот этот термин, и почему он, собственно говоря, появился?
Ну, знаете, тут много путаницы вокруг этой всей истории, все понимают, кто понимает одно под Болонской системой, кто другое, да, понимаете, Болонская система — это некая форма, да, все-таки в первую очередь в образовании важно содержание. Да? Содержание того, чему детей учат в школе, чему учатся студенты в высших учебных заведениях. А какова система, там, бакалавриат, магистратура, либо это диплом специалиста пятилетний и так далее, это все-таки вторично. Можно национальную какую-то разработать модель, да? Можно в Болонской находиться, можно отказаться от Болонской системы. Мы все-таки в первую очередь должны говорить не о форме, а о содержании. Что касается услуги, когда-то, когда говорили об услуге, об образовании, как об услуге, имелось в виду, что оно должно быть приспособлено к потребностям людей и промышленности, экономики. Да? Что если вам нужны специалисты, вы можете попросить подготовить для вас специалистов по тому или иному направлению. Но потом оказалось, что вот этот вот термин «услуга», и мы начали понимать образование именно как сфера услуг, угу. Да, оно превратилось в то, что, по сути, оно лишено было всякого, скажем так, духовного, нравственного, идеологического содержания.
И творческого. Без творческого.
Без этого очень сложно, да. И, конечно, учителя справедливо обижаются, но, согласитесь, учителя в школе, преподаватели в ВУЗе, там, профессора, это не представители сферы услуг. Да?
При всем уважении, именно с этим
при всем уважении,
скорее, да.
При всем уважении к сфере услуг, это важная, важнейшая часть экономики, во многом, кстати, такой драйвер экономического роста во всех странах, потому что чем страна более экономически развита и состоятельна, тем сфера услуг все больше и больше расширяется, потому что люди потребляют эти услуги. Конечно, преподаватели, учителя, профессора высших учебных заведений – это не представители сферы услуг. Они занимаются другим. Поэтому их справедливо совершенно обижает кого-то. Кого-то просто не устраивает такой подход. И когда мы говорим, что да, образование – это не услуга, мы сейчас пытаемся сказать, что это то, в некотором смысле, что формирует будущее страны. Да? И, соответственно, должно быть в образовании включена и идеологическая, нравственная, духовная составляющая. Поэтому я думаю, что эта дискуссия полезная. Она полезная. Правильно то, что сегодня это обсуждается вновь. Мы знаем знаменитые высказывания о том, что там на поле боя выигрывают учителя, да? Потому что очень важно научить ребенка мыслить. Да? Школа должна не просто дать какой-то объем знаний, а школа должна научить мышлению, и мышлению, исходя из определенных культурных, исторических, нравственных идеалов и традиций. Вот это очень важно, да? И в школе, и в высшей школе в том числе. Поэтому то, что сегодня в обществе такая дискуссия идет, это хорошо. Я думаю, что мы придем к некому...
К какому-то консенсусу?
Да, консенсусу, не потеряв то, что мы имеем определенные достижения с точки зрения как бы структуры получения этого образования, да, того, что касается формы. Но, конечно, акцент все-таки нужно перенести на содержание. На содержание, и здесь, я соглашусь, здесь очень много проблем пока остается до сих пор, особенно в гуманитарной сфере.
Прервемся на несколько секунд и продолжим.
Здравствуйте, я Кирилл Вышинский. Раз в неделю, по вторникам, буду говорить с вами о важном и актуальном. Спокойно, серьезно, довольно откровенно. В общем, это будет разговор без дураков. Давайте так и договоримся. Вторник в 17:00 без дураков с Кириллом Вышинским. До встречи.
В Совете Федерации назвали снижение ставки ЦБ, это вот произошло накануне, напомню, там сразу на 4 пункта опустилось, с 14 до 10. Это якобы результат антисанкционных мер. Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев так сказал: первоочередные антисанкционные меры правительства России, Банка России принесли свой положительный результат. Но мы видим прекрасно, что укрепился рубль, и есть опережающее снижение темпов инфляции. По каким-то позициям даже дефляция произошла. Вот насколько это позитивный тренд сейчас мы наблюдаем? Потому что сейчас часто стали говорить, в том числе и в правительстве, и в бизнес-кругах, о том, что да, снизилась ставка с 14 до 10, но это еще многовато для того, чтобы тоже импортозамещение начало активно работать, да и, собственно говоря, для того, чтобы экономика российская тоже начала активничать.
Здесь много очень вопросов, да, но начнем со следующего. Вот когда проходила конституционная реформа в 2020 году, у нас были очень многие люди приходили, и, скажем так, очень влиятельные люди тогда в нашу рабочую группу по поправкам в основной закон и говорили о том, что центральный банк должен быть подчинен правительству. Из чего они исходили? Из того, что вроде как у Центрального банка и у правительства разные задачи. Правительство занимается экономическим ростом, развитием отраслей, а Центральный банк занимается финансовой стабильностью. И вроде эти задачи одна другой противоречат зачастую. Да? То есть не буду вдаваться в споры экономистов, поэтому противоречит это или нет, но, знаете, вот и у большинства членов рабочей группы, и там у руководителей и государства, включая президента, все-таки позиция, что Центральный банк должен быть независимым, именно независимым институтом, эта позиция возобладала. Другое дело, что это правильно. Правильно, безусловно. Главный эмиссионный центр, он должен быть независим от правительства, чтобы не было, знаете, искушения. Ну, так,
наблюдать со стороны всегда как бы полезнее. Да?
Не совсем со стороны. Так. Все-таки Центробанк это очень важный регулятор. Не совсем со стороны он наблюдает. Другое дело, что многие промышленники, многие экономисты считают, что зачастую Центробанк именно ставит на первое место вот эту вот, скажем так, финансовую стабильность, жертвуя интересами экономического роста. Да, вот сегодня мы видим, что, конечно, это обоснованное совершенно изменение ставки. Это будет, должно стимулировать экономический рост, экономическую активность. Понижение ставки в этом смысле всегда очень полезно. Да? Дополнительные деньги должны появиться на рынке. И будем надеяться, что всем важным задачам, включая импортозамещение, это будет способствовать. Но здесь всегда, конечно, нужен баланс, потому что объем денег на рынке должен быть такой, который этот рынок в состоянии переварить, чтобы это не стимулировало инфляцию. Да, я очень осторожно отношусь к теме укрепления рубля. С одной стороны, это вроде как всем нравится, это хорошо. С другой стороны, мы с вами понимаем, что вы по этому курсу не можете свободно покупать и продавать валюту. Да, а значит, это какая-то искусственная ситуация. Искусственная не в том, что она специально так сконструирована, но просто сейчас ситуация такова, что из-за введенных мер доллары не нужны.
Нет спроса
на них. потому что вы не можете закупать огромный объем товаров, которые раньше бы закупали, да? А как мы с вами говорили, в результате санкционных этих мер цены на многие ресурсы, которыми располагает Россия, которыми Россия торгует на рынке энергоносители и другие, они существенно выросли, и приток средств возрос, да? Поэтому я думаю, что тут тоже рынок найдет какой-то баланс. Мы видели вчера опять курс рубля начал падать, доллар, евро начали подрастать. Я думаю, что все это будет отрегулировано, с одной стороны, рынком, с другой стороны, конечно, в условиях санкционных Центральный банк должен очень внимательно наблюдать за этой ситуацией и, если необходимо, вмешиваться, да, не нужно этого стесняться.
Пожелаем Центробанку удачи. Сбербанк впервые запустил ипотеку без первого взноса, первоначального взноса. Это хорошо или плохо?
Это не хорошо и не плохо. Это просто отражает ситуацию на рынке. Я думаю, что количество ипотечных сделок существенно упало, если не до нуля во многих регионах.
Ну, очень
люди,
сильно, по крайней мере.
Люди, я думаю, что испытывают определенную неуверенность в том, как будет в дальнейшем развиваться ситуация в экономике, смогут ли они обслуживать, погашать эти ипотечные кредиты. Да? Люди просто такой настороженной находятся в ситуации. Я думаю, что и правительство, и финансовые институты крупные, включая Сберегательный банк, они это видят. И поэтому пытаются создать какие-то новые привлекательные условия для людей. Но самое важное, что, конечно, люди должны получить уверенность в завтрашнем дне. Уверенность с точки зрения финансовой ситуации в стране, с точки зрения того, что производственные цепочки будут восстановлены, промышленность отечественная будет работать, не только импортные товары в страну будут поступать по той или иной схеме, включая параллельный импорт. Да? Если люди будут уверены в том, что экономическая ситуация позволит им обслуживать эти кредиты, они, конечно, пойдут. Мы знаем, что ипотечные программы очень были популярны, и правительство постоянно выделяло специальные средства для того, чтобы так или иначе субсидировать, стимулировать эти сделки.
Чтобы привлекательные ставки,
ну, конечно,
были по кредитам.
Это же важно. Жилье – это самое важное, что у человека, ну, наверное, первое из таких важнейших потребностей, чтобы у человека было жилье. Особенно для молодых семей это очень актуально. Мы знаем, какое количество программ принималось в последнее время. Поэтому я думаю, что это неплохо, не хорошо. Это просто отражает текущую ситуацию на рынке. Посмотрим, насколько банки смогут создать для людей, для человека привлекательные условия.
Рестораны «Макдональдс» вновь откроются в России 12 июня, но под новым брендом. И вот наши слушатели пишут, а где же блинные у дяди Феди и тому подобное?
Да, мне тоже интересно, а где вот это все?
Вроде бы, казалось бы, да, есть возможность запустить.
Не так много времени прошло. Я думаю, что все это тоже появится, да?
Возможно, это какой-то переходный период.
Я не являюсь клиентом «Макдональдса», сразу вам скажу, да, поэтому никак не могу оценить, плохо это или хорошо. И, не знаю, я, наверное, очень-очень в 90-х как-то заходил в этот ресторан, с тех пор не был, и не могу вам сказать, хороший там ассортимент, плохой, но это популярные рестораны, они во всем мире, да, пользуются спросом, и у нас, я знаю, что есть большое количество любителей «Макдональдса», и, конечно...
Ну, если бы не было любителей, тогда бы они не открывались,
да, конечно,
так часто.
Они открываются, и что самое важное, вот в этих сообщениях я тоже их видел, да, по поводу «Макдональдса», что оказалось, что, опять же, большинство продуктов, которые использует ресторан для приготовления своих блюд, это отечественные продукты. И какой-то очень там совсем маленький сегмент, что-то они добавляли из именно той номенклатуры товаров, которые привозились в страну, да, для приготовления этих блюд. Мне кажется, это вот возвращает нас к началу программы, когда мы говорили о том, что все-таки бизнес ищет разного рода модели, способы. Да? Кто-то продает эти компании номинальным лицам, кто-то продает их реально, просто своим российским партнерам или людям, которые работают на этом рынке. Хорошо, если он откроется. Это хорошо, да? Потому что, опять же, все, что способствует тому, что люди возвращаются к нормальным, привычным способам своего существования, да, получают того же самого качества товары, того же качества услуги по понятной для них цене. Неважно, какой на них бренд наклеен. Да? Хорошо, если это будет российская сеть или частью какой-то российской сети здесь теперь. Может быть, и ассортимент там поменяется по вкусам людей.
Ну, по крайней мере, добавится чем-нибудь.
Или что-то добавится, да. Это хорошо. Самое главное, что в этой новости позитивного для меня, да, то, что там, конечно же, именно отечественные продукты позволяют открыть этот ресторан и продолжать ему работать, пусть под другим наименованием,
и сохранятся немного, рабочие места.
Немного там отредактированным меню.
Андрей Клишес, доктор юридических наук, профессор, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, был у нас в студии.
Спасибо.